Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в студии настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня поговорим про советы и про священников, которые их дают, ну и, конечно же, про прихожан, которые эти самые советы у священников спрашивают, порой провоцируя их на какие-то нестандартные ответы, ну или просто, может быть, на какие-то размышления. Священники бывают разные, бывают молодые, бывают пожилые, они разные по уровню образования, по уровню интересов, задач, по образу жизни тоже, ну то есть кто-то спортом любит заниматься, кто-то спортом не занимается. По своему семейному опыту мы, как прихожане, тоже абсолютно разные люди. И так бывает, что мы приходим в храм, и нам нужно спросить какой-то совет. Как просить совета касаемо семейной жизни, если у тебя там муж, один ребенок, а в храме только какой-нибудь молодой батюшка, у которого явно еще детей-то и нет. Вот что он может тебе посоветовать? Как быть в этом случае? Как вообще выбирать священника для советов себе? И надо ли это делать? Или так как в священниках у нас благодать Божья, через них говорит Бог, они проводники Божьей воли, подходишь к
все,
любому священнику,
скажут,
да,
все свято, все,
да,
надо
все свято, все надо исполнять, и вот неважно, даже если тебе там 50-60 лет, да, ты умудренный опытом уже прихожанин, а перед тобой какой-нибудь молодой парень лет там 27-28, вот ты у него что-то спрашиваешь, и все, что он тебе скажет, это вот прям воля
свято,
Божья, свято, все как
только
есть,
так, да.
Да. Да, вот как, батюшка?
Ну, разные бывают вопросы. Если, допустим, даже к молодому семинаристу подойдет человек пожилой и скажет: «Батюшка, вот Библию хочу начать читать, с какой книги вы посоветуете? Прямо с самого начала? Или, допустим, может быть, какую-то отдельную из Нового Завета взять?» И, конечно же, священник, вполне здесь и семинарист, могут дать хороший толковый совет. Сказать: «Вы знаете, возьмите вот такой, более такой современный перевод, он полегче читается, и возьмите, начните читать, ну, например, Евангелие Марка, потому что оно такое более простое, доступное, такое миссионерское, вот с него начните». Это запросто, потому что семинарист, он изучал Священное Писание в семинарии, и в этих вопросах он хорошо разбирается, допустим. Или по какой-то, ну, я не знаю, святоотеческой литературе тоже, может быть, кто-нибудь возьмет и спросит: «Батюшка, что мне почитать? Прямо мне там с это самое, с, начинать с Дионисия Арипагита, там, или, может быть, вот Феофана Затворника лучше почитать для начала, или я вот вроде в монастырь не собираюсь, но вроде Лествицу, может, мне». И здесь тоже семинарист, священник знает состав примерно святоотеческой литературы, и он, может быть, просто посоветует какие-нибудь рассказы Странника почитать, угу, или какое-нибудь письмо Баламута, там, я не знаю.
Но в художественной литературе тоже очень так хорошо описано, таким художественным слогом, и это чуть меньше утомляет, ты чуть меньше устаешь от текста, чем вот если ты прямо возьмешь и начнешь читать Библию, какие-то вот такие тексты священных отцов, которые, знаете, надо прямо не просто читать, а вдумывать,
еще знать
записывать,
исторический,
да,
контекст, комментарий, перевод соответствующий, да. Ну, священник все-таки, семинарист, они не столько на художественную литературу, угу, это самое упирает.
Нет, ну просто, а да, вот, вы сказали,
да,
вот про письма Баламута,
да,
я подумала,
да,
что художественная,
да,
литература
вот,
гораздо проще,
да,
и быстрее
все, ну,
доносит
это,
основы.
Да, это может, пожалуй, даже к художественной уже относиться к литературе, ну или что-то вот в подобном духе, допустим.
Угу.
Отец Браун, почитайте, рассказывайте.
Ой, это
себе,
очень,
да,
здорово. Это,
вот,
кстати,
примеру,
знаю человека, у которого путь к православию, вообще, в принципе, к вере в Бога, начался именно вот с книг про отца Брауна.
Да.
Потрясающая серия.
Вот поэтому книг здесь он вправе, допустим, любой семинарист, человек с образованием религиозным, он вправе давать какие-то такие советы. Но что касается таких вот уже уже, может быть, с одной стороны, религиозных, духовных вещей, то здесь у священника, у молодого, может быть, не хватать опыта. Ну, в чем, допустим, бывает, приходят прихожане и говорят: «Батюшка, вот сейчас Великий пост, мне как первую неделю вообще ничего не есть, и последнюю тоже». Или как-то все-таки, может быть, по кусочку хлеба в день. Да, ну, почти такие ревнители я встречал, допустим. Так строго, ну, человек начинает только к вере, Путин прочитал как раз лестницу, еще что-то, и все строго, прямо так, как святые монахи все сейчас будем исполнять. И священник, может быть, ну, как-то не зная по опыту, чем это дело может закончиться, может сказать: ну, ладно, давайте, раз вы такой вот ревностный, молодец, я рад, у меня на приходе такие прямо. Уже батюшка, который...
Такие люди нам нужны, буду,
да,
вас в пример ставить.
Вот. А другой батюшка, может быть, который уже встречался с такими ситуациями, знает, прогнозирует ситуацию, чем дело может закончиться, а у одной прихожанки дело закончилось, я знаю, заворот кишок произошел, да, на этой почве. Поэтому он скажет: ну что, зачем вы так-то, не надо таких вещей так хватать, понемножечку нужно все эти вещи начинать, там посмотрите, что вы. То есть немножко остудить пыл вот такого ревностного человека. Хотя ответ может священника даже и не понравиться. Угу. Я знаю по опыту, что такой священник вроде бы не настоящий. Другой бы сказал: вперед, вперед.
Угу. Но вот, когда человек слышит не то, что он готов, угу, или то, что он хочет услышать, как правило, возникает такой легкий, да, диссонанс. А вообще, к правильному ли священнику я подошел?
Все верно, надо
что-то
найти другого,
не уверен, да. Пойду еще спрошу.
Ревнителя, да, православия там и все такое прочее.
Еще похожу, посмотрю, ну, поспрашиваю, да, потом к вам вернусь.
Одним словом, часто советы такие — это снять ответственности из самого себя. Ну да, вот такой круг религиозных чисто, может быть, вопросов прозвучать священнику по поводу молитвы, чтения священного писания, постов, там, храма. И могут быть вопросы даже чисто такого, ну, смешанного, я бы сказал, не чисто житейского характера, но житейского религиозного. Потому что даже нашу бытовую жизнь, нашу обычную жизнь, оно по-христиански нельзя исключать из круга вот как раз вот таких религиозных интересов. Потому что семейная жизнь, она вроде бы с детьми, там, с женой, с супругой, что как, вроде бы, ну, это бытовые вещи, но христианин-то ведь их тоже должен исполнять по-христиански. Вот, и здесь уже, конечно же, нужно понимать, что не всякий священник обладает достаточным опытом, знаниями, чтобы давать какие-то советы на этот счет. И вообще, конечно же, священнослужителям лучше вооружаться всегда. Такой книга есть у нас, очень толстая, и даже многих авторов эти книги есть. Называется она «Пастырское богословие».
И что там написано по части, как правильно отвечать на вопросы
прихожан? Да, да, все верно. Принцип там самый главный один – не навреди. То есть, если ты не чувствуешь в себе опыта, сил, знаний, умений, не уверен, что это все будет правильно прозвучить, то лучше воздержаться от всяких комментариев и советов.
То есть для священника сказать, что я не знаю, это нормально.
Нормально,
и
да,
для прихожанина услышать в ответ от священника, что он
все
чего-то
правильно
не знает, это
все верно.
Не разрыв шаблонов, это не катастрофа, это,
да,
не,
да,
что-то страшное, это просто человек некомпетентен.
Ну,
значит, надо пойти к другому просто батюшке,
не
к более
обязательно
опытному
это сделать. Ну, может, а кого мне батюшке может спросить? Вот совет может батюшка дать. А к кому бы мне обратиться, угу, с этим вопросом?
Нет, может, на самом быть, деле, да, здесь ровно такая же история, как, во-первых, всего знать нельзя, и батюшки тоже всего знать
все
не могут.
Верно.
Во-вторых, у нас,
да,
в жизни есть сантехники, электрики, плиточники. Угу. И в зависимости от того, какая задача перед нами стоит, там, положить пол, паркет, мы идем к одному специалисту. Сделать электрощиток, мы идем к другому специалисту. Вот в жизни почему-то у нас нормально воспринимается эта ситуация, а батюшка-священник почему-то должен прямо все знать, все мочь.
Да, и за сантехникой, и за электрикой, и за всех на свете.
Да, и в какое время там и Библию почитать, и в какой час пост начать держать, и когда там ребенка к причастию приводить.
Конечно же, многие вопросы относятся так смежные с областью психологии. Потому что поведение, там, конфликтные ситуации, вот, батюшка, я там на работе с кем-то поругался, поругалась там или еще что-то, это такая уже область психологическая, что ли. И многие священнослужители, ну, не многие, но, по крайней мере, достаточно интересуются вопросами психологии, у некоторых есть даже образование психологическое, и это очень хорошо, это очень полезно, сейчас и стараются вот это все дело тоже изучать, и семинаристов, чтобы к этому готовить, это правильно. Но все-таки два вот этих вида деятельности, это пастырское и попечение, и работа психолога, нужно различать, это разные вещи. Я вот сам уже на своем опыте это понял. У меня знакомый психолог, говорит женщина, вот у меня коллега, и говорит, я мечтаю, вот как бы хорошо, чтобы я был священником, вот этот психолог. Я думаю, ничего ты, братец, не понимаешь еще. Дело в том, что тебя как священника будут воспринимать, это одна ситуация, как психолога тебя совсем другая ситуация. Если ты священник и психолог, не может быть в одном флаконе.
Нет, кстати, у нас есть священники в Русской Православной Церкви, но при этом они, и у них есть еще и психологическое образование.
Я про это говорю, но ты снимаешь свой, извини меня,
подрясник. Там, либо там.
Да, либо снимаешь с себя облачение все, повешал на гвоздик, и все, и в пиджачке, и в галстуке, говоришь уже товарищу, проходите на кушеточку. Да.
Нет, на самом деле в священническом служении какие-то принципы и приемы из психологии использовать можно.
Да, и они нужны. Главное, здесь даже порой даже не только психологом, но нужно быть священником, но немножко и психиатром. Да не немножко, пожалуй, побольше, потому что немало людей приходят все-таки с заболеваниями различными.
И есть такой контингент.
К сожалению, распознать вовремя – это очень важно, такие ситуации, потому что у меня в жизни были на опыте, пришла молодая женщина, что-то говорить стала, я что-то думаю, странно, какие-то вещи вроде говорит она, но сказать ей ничего не могу. Если бы я был бы сейчас поумнее, я бы сказал бы, слушайте, у вас родственники-то есть, позовите там брата, свата, кого-нибудь. Я бы объяснил бы им, что человек, он уже к врачу, к специалисту обратиться. А потом она что-то натворила, и упреки прозвучали, что в церковь ходила, там ее там голова у нее с ума сошла да, от церковной жизни.
Да, на самом деле раньше
она случилось. Пришла уже с этим совсем. Уже, да. И поэтому здесь священнику нужно вот эти вещи четко отслеживать и специалиста все-таки искать. Вот. А так, конечно же, какие-то вещи. Ну, я вот с годами стараюсь, например, делать так. Если какая-то ситуация есть, уже по опыту своему жизненному что-то могу спрогнозировать, как это будет развиваться, то я просто говорю, это вам не совет. Но вот человек в каких-то затруднительных состояниях, у него как бы мир, кругозор его сужается. То есть пришла какая-то беда там или заботушка там или еще что-то случилось, и у нас мы не можем увидеть всю как бы полноту жизни, как оно может все быть. И поэтому ставлю перед собой такую задачу, исходя из опыта, чтобы расширить кругозор. Я говорю, вот можно сделать так и будет вот так. А можно сделать вот так, и вот будет вот так. А есть еще вот такая вот возможность, такая есть. И как-то люди... А выбирать, конечно же, должны сами. Вот все-таки часто люди приходят за советами именно из желания переложить ответственность за все на другого человека. Даже не обязательно, что это священник должен быть. Это может быть другой, но переложить, не брать на себя ответственность за свою жизнь, за свои поступки. Поэтому лучше всего священника воспринимать именно как человека, который способен немножечко расширить твое понимание чтобы ты мог более свободно, более уверенно сделать правильный жизненный выбор какой-то или в той или иной ситуации, чтобы ты увидел все это как бы пошире, чтобы оно для тебя было, что есть и такая возможность, и такая, это будет вот так, вот это так. Возможно, даже не с одним человеком, но... Видите, тоже нужно тут, не стоит по подругам ходить там за советами, порой такое наговорят, потому что если священник вот знает, что нельзя навредить, то там могут, к сожалению, из своего опыта это все и может случиться, и таких случаев немало. Ну, или может священник сказать, вот вы знаете, есть хороший у нас на приходе психолог, принимает, пожалуйста, давайте я вам сейчас обратимся к нему. А бывает вот так вот, если священник знает хорошо своих прихожан, приходят люди, говорят, батюшка, вот у нас там что-то, проблема с домом, там, не знаю, ну, к примеру, фундамент покосился, что делать? О, я говорю, у нас строитель есть на приходе, сейчас пойдемте у него проконсультируемся. И это замечательно, вот когда священник знает прихожан своих, знает, кто чем занимается, или как быть вот в такой ситуации, там чуть самое спорное, так с соседями, сейчас у нас адвокат вот есть хороший очень, сейчас мы с ним поговорим, и он вам что-то, может быть, поможет как-то сделать. Вот, я думаю, вот священнику в данном ситуации хорошо бы отсылать людей к специалистам все-таки в таких ситуациях.
Батюшка, вот есть тщеславные люди, которые, ну, скажем так, гордятся тем, что к ним там обращаются за советом, неважно, кто это, подруга, знакомая, вот они прямо, знаете, из чувства тщеславия, что я такой важный, ко мне тут, у меня тут все спрашивают, со мной советуются. Обычно признаки таких людей, они потом очень сильно обижаются, когда человек не делает что-то по их совету. Вот есть такие люди тщеславные среди священников. Есть ли такие люди, вам приходилось встречать, когда священник, просто не имея на то какого-то нужного опыта, каких-то нужных знаний, но он насоветует такого, что человек потом идет и делает, думая, что ну как же, ну это же батюшка, но мы же очень многие с пиететом относимся к священникам, и... голову свою вообще выключаем, вот эта история про то, когда вы говорили, что снять с себя ответственность, вот, а тут такое
да,
происходит.
Да, мне приходилось встречать, и сам-то недалеко от этого был, ну, когда ты молодой священник, вот все немножечко тут, конечно же, бывает заносит, что ты, вот ты был прихожанином храма, и тут в какой-то момент заходишь, и все... У нас ведь дело в том, что у нас портят сами прихожане священнослужители.
Так, это как?
Ну, вот зашел священник, так сказать, в штатском таком, в храм какой-то приход, ну, по делам с дороги там шел, зашел, и все, что-то там сделал не так, не понравилось, прихожан какая-нибудь там свешница ему, что ты тут встал, ну, как-то нельзя так делать, это... Да я вообще-то вот священник тут приехал, то-то и то-то, ах вы батюшка, батюшка, благословите, вот вы батюшка, сразу же мгновенно другое отношение начинается. Вот, и поэтому заходит священник, говорит, батюшка, пришел, батюшка, вот, это все.
То есть так не надо?
Да, и с батюшкой не принято, если тут уже наступает некоторая профессиональная деформация, что ли, такая, потому что не принято батюшке возражать. Вот я по своему опыту знаю это все, вот, да, даже люди не согласны, знают, что батюшка, ты не прав совсем, но не принято как-то возражать, стоит такому священнику попасть не в церковную среду, так ему с ним там чикаться не будут, сразу же скажут, ну-ка аргументируйте, пожалуйста. И он удивленный, как, я же всегда это говорил, и никто не против не был, что это такое, какие-то люди непочтительные тут, понимаешь ли, да.
Кто вот, тут я, а кто тут они?
Все верно, поэтому можно не соглашаться со священником, и даже нужно это делать.
Так, ну, общий этикет и вопрос вежливости никто не отменял.
Все верно, чтобы батюшке не навредить этим, потому что здесь даже не столько он сам виноват бывает порой, но если тебе никогда не возражает, то извините меня, просто ты уже...
да, немножко нимб над головой светит, да,
самокритичность просто, она теряется. Вот, а так священник уже начинает думать, если я так скажу, могут ведь и возразить что-то, может быть, я и не прав, и воздержится или проверит как-то это, постарается все это дело, эту информацию узнать. Поэтому мне вот как-то стараюсь сейчас отыгрывать быстренько, если я говорю, а вот вы так-то так, нет, говорят мне это так, не управлюсь никогда. Да-да-да, говорю, я сказал, потому что я не знаю, все принимаю вашу точку зрения. Быстренько нужно стараться переключиться, потому что вы, не зная, что порой люди приходят первый раз, ты их вообще не видел, какие ты можешь делать выводы о них, это по шаблону, у нас, к сожалению, многое делается ведь шаблонно, особенно вот, когда много людей приходит к священнику на исповедь, в каких-то местах, в больших храмах, и это так психика человеческая устроена. Вот.
Ну, это скорее не то, что по шаблону, это просто, ну, скажем, такая необходимость в моменте, когда у тебя очень много народу, огромная очередь
да,
стоит.
Да, шаблон – это упрощение.
Не до каждого вот разбора, не до каждого, да, не до вникания.
Все верно. Вот и поэтому, если, допустим, вижу, вот старичок с палочкой идет, он так одет, а у меня тут на прошлой неделе был такой, значит, тут примерно то же самое, он будет говорить примерно то же самое, я буду говорить, вот. А оказаться там может внешность и обманчива, там может сказать, вы знаете, вы меня с кем-то спутали, наверное, я вообще не такой человек, такое бывает. Ну, и вот поэтому несколько механически можно прозвучать некоторые вещи, поэтому хорошо бы, конечно же, приглядываться ни на кого, ну, не с первым встречным вот все-таки. Хорошо бы иметь какого-то священника, с которым знакомы по религиозным вопросам. В свое время ведь даже молодым священнослужителям, они в Русской Православной Церкви, я не знаю, с какого года, надо историков спросить, но они не имели права исповедовать. Дело в том, что исповедь – это не для каждого священника. Специальную грамоту епископ выдавал уже именно духовникам, тем людям, которые имеют определенный духовный и жизненный опыт, им давалось право, грамота, для того, чтобы принимать исповедь и раздавать вот различные там советы, там рекомендации и прочее.
Вполне себе хорошая практика.
Да, но вот потом как-то это все немножечко ушло, особенно в советское время это вообще уже нереально.
Священников просто мало очень стало, поэтому
да.
Нехватка кадров,
все верно,
к сожалению.
Ну, чтобы батюшку пришлют одного в село молодого семинариста, к примеру.
Да, вот куда
следующий,
там.
Да, где, какого духовника там на все эти приходы, нету возможности. Вот состарится этот батюшка на этом приходе и будет опытный у нас духовник, вот, все знающий и понимающий. Поэтому здесь, конечно же, с такими вещами нужно быть всегда поосторожнее. Вот со всеми советами. И выслушиванием их, в том числе, можно принимать какие-то слова, которые говорит священник, критически. И даже нужно это делать. Не все, что... Я вот все говорю, если мы говорим Священное Писание, это, ну, возьмем даже за 100% истины какой-то. Хотя, как мы знаем, там есть такие вещи, ну, неточности, скажем так, географического там какого-то, даже по датам иногда. Там
по датам,
сколько,
по времени, да.
Стоят, да, эти вещи.
Там очень
то
много
есть это не, да, святые отцы, про них тоже говорят, вот они допускали ошибки в своих писаниях каких-то, да. Есть богословы какие-то, там тоже с их мнениями там спорят, говорят, они там написали неправильно, что-то, вот. То есть не стопроцентно уже это пошло от Священного Писания, если даже 100%, то до рядового священника какой процент истины может докатиться? Вот, ну, по-разному, конечно же. Ну, вот надо понимать, что то, что священник говорит, это уже далеко-далеко не 100%.
Ну, то есть, свою голову на плечах иметь в любом случае стоит, это понятно, батюшка. Вот как вам кажется, стоит ли выбирать священника, который, ну, скажем так, специалиста под ваш запрос? Ну, то есть, если возник у меня, допустим, вопрос там про какую-то семейную жизнь, я пойду к священнику, даже пусть это будет священник, который в другом храме служит, но у которого там несколько детей, вот я с ним посоветуюсь. Возник у меня вопрос какого-то другого характера, я пойду ко второму священнику.
Который работал сантехником.
Да, 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 ну и так далее. То есть там к третьему священнику, который там имеет психологическое образование и так далее, и так далее. То есть вопросы разные, и получается это что? Бегать, вот ладно, у нас большой город, да, где несколько храмов, много священников разных абсолютно служит, и ты можешь как-то найти, да, на сайте епархии в конце концов посмотреть и, ну, найти себе священника, который максимально подробно, точно может на твой вопрос ответить. А если какое-нибудь маленькое село, где вот один священник, который приезжает, и в лучшем случае, ладно, если это не только-только выпустившийся семинарист. То есть получается, что за просьбой советов теперь бегать можно по всему городу, нужно и искать священника, который вот максимально тебе поможет.
Да я бы вообще не искал бы никаких советчиков, священнослужителей. Зачем это нужно? У нас достаточно сейчас много различных информации.
Хорошо, советы иногда нужны. Вы сказали, иногда, что да, у друзей их не надо спрашивать. У нас что? У нас есть, ну, мама-папа, понятно, там, вот, но они тоже своим опытом, ну, жизненным.
Специалистами, ведь вот то, что вы перечисляли, есть один молодой семинарист по чисто религиозным вопросам, как я вот уже говорил, ну, да, к нему можно смело пойти.
А
смело
может быть, пойти. Это был семинарист-двоечник.
Да. Даже двоечник, он хотя бы что-то и то толковое скажет по Священному Писанию. Тем более, что сейчас можно все проверить, множество у нас литературы, самые различные, интернет там есть и все такое прочее. Это тоже есть. Многие люди сейчас смотрят различные передачи образовательные, религиозные, и особо не нуждаются уже в каких-то комментариях и советах священнослужителей. Ну, курсы кругом, допустим, существуют различные. Вот. А что касается других вопросов, ну не факт, что если у священнослужителя там множество детей, то он вам обязательно все хорошо расскажет про воспитание детей, про семью. Вот еще в свое время Игнатий Брянчанинов писал о том, что есть подвижники, но не советчики. Вот не каждый даже подвижник, который там действительно духовной жизнью живет, все у него нормально, может дать хороший совет.
Жизненный.
Да. В духовном плане именно, даже в духовном. Угу. Не только в житейском, но даже в духовном плане он не может... Ну, то, что для него хорошо, для другого может оказаться и нехорошо. Угу. Вот он живет такой образ жизни, ведет, потому что у него там... Извиняюсь, даже организм так работает. Кушает там один раз в день, допустим, кусочек хлеба, а у другого язва. Ну что, ну он же этого не знает, и поэтому он может что-то сказать совершенно неподходящее для этого человека. Поэтому даже если человек чем-то обладает, ну, не обязательно, что он что-то хорошее посоветует. Поэтому нужно самим становиться братьям и сестрам, самим таким более опыт набирать житейского опыта. То есть вникать, видеть ситуации, как они могут. В основном ведь что нам нужны советы? Мы не знаем, как будет развиваться та или иная ситуация. Особенно,
ну, как правило,
в молодые,
да,
годы. Потому что молодые люди неопытные, не прогнозируют ситуацию, как она будет. Но нужно учиться этому. То есть вглядываться в жизнь. Вот человек вот по этому месту шел, подскользнулся, упал. Я пойду, наверное, тоже упаду. Ну, это я уж так вот описываю. Вот этот человек.
А может, и обойду
да,
и место, надо, на котором он подскользнулся,
верно,
и не упаду.
Вглядываться в жизнь, в собственных каких-то ошибок, тоже выводы определенные делать, чтобы не допускать эти вещи. И поэтому здесь. Другое дело, что иногда важно слово со стороны. Вот я вот все знаю, все понимаю, что вот надо делать так. Но как-то неуверенность какая-то все присутствует. Пошел, спросил там у своего брата хорошего во Христе. И он мне то же самое сказал, слово в слово, что я и думал. И я так
зато
с облегчением
ты теперь точно
вздохнул
уверен,
с облегчением. Да. Вот какая-то внутренняя уверенность появляется. Я сам по себе знаю, и многие люди об этом говорят. Да, я понимаю, но вот спасибо, что вы, так сказать, это подкрепили все это. Сейчас-то уж я точно, сейчас я наверняка. Вот я думаю, в таких случаях, конечно же, нужно разговаривать нам с друг другом, нужно советоваться, нужно поддерживать друг друга. Вот это очень важная вещь. А так перекладывать на кого-то ответственность за свои поступки, за свою жизнь, или бегать, выискивать самый лучший, подходящий какой-то, самый золотой там ответ и совет, и все такое прочее. Я вот общаюсь тут с врачами православными, да, и Иногда тоже здоровье-то уже надо смотреть какие-то там ролики, что-то там, где-то гимнастика, где-то шея, там где-то чего-то, спина, позвоночник. И доктору говорю, я вот тут то-то и то-то посмотрел, надо делать. И он мне ответил интереснейшую вещь. Он сказал, вот как мы там православные, всякие там ролики православных батюшек смотрим, так и вы, видать, батюшки, всяких докторов, не пойми кого там, смотрите всякие ролики и советы. Я подумал, действительно, так это совершенно верно.
Ну да, в принципе.
То, может быть, не совсем подходящие тоже советы священников. Там,
нет, ну, советами врачей, особенно если они в каких-то социальных сетях, действительно сейчас все ведут свои там блоги, социальные сети, тут проблема только одна, что есть лечащий врач, который знаком именно с вашей историей болезни и с особенностями вашего организма. И если какая-то проблема возникает, лучше, наверное, к своему лечащему врачу обратиться или к человеку, который знаком с вашей историей болезни, потому что то, что советует какой-то другой врач, который с вами не знаком, он может быть и его-то совет может быть и хороший. Проблема только в том, что этот совет не подходит конкретно вам, потому что у вас немножко другой организм, и он по-другому реагирует на какие-то таблетки, препараты и прочие-прочие процедуры, которые врач посоветует. Если организм здоровый относительно, то там врач какой-нибудь из блога вам посоветует, что вот делайте такую-то процедуру, да, там встаньте к стене как-нибудь, там изогнитесь, делайте вот это упражнение, и будет вам счастье, то вот вам это может не подойти. Тут надо очень аккуратно к этому относиться.
Да, все верно. Поэтому всегда нужно быть осторожными. Не брать никакие, особенно вот в подобных случаях, вещи сразу же на веру. Не восторгаться там, что что-то надо вот делать вот так. В том числе и в религиозном смысле, тоже в религиозном плане. То есть каждый человек иметь должен голову на плечах свою и подбирать различные вещи уже в соответствии с тем, что ему полезно, а что и вредно. Потому что даже врач, который вас знает, я вот знаю специалистов, попейте эти таблеточки, ну как, не очень-то, вы ему говорите, да, не очень-то. Ну, он, может быть, другие посоветуют, но вы сами-то должны ему сказать об этом, что это вам не подошло, угу, что это не ваше.
Ну, то есть советы советами, но
Голова головой.
Окончательное решение всегда за вами о том, как поступить в той или иной ситуации. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья.